Еще раз приветствуем всех, кто слушает нас. Это «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Рядом со мной Ксения Вахрушева, наш редактор. И у нас есть повод сегодня пригласить в студию Сагдееву Гульнару Макадесовну, главного врача Республиканского центра медицинской профилактики, потому что, друзья, сегодня 7 апреля, и во всем мире отмечается Всемирный день здоровья. Как раз о том, как его сохранить и как его, может быть, улучшить, мы поговорим сегодня с гостями. Здравствуйте.
Да, ну так-то сегодня 5 апреля, конечно.
А, сегодня 5 апреля.
Но 7 апреля мы отмечаем Всемирный день здоровья, да, действительно. И в этом году проходит под девизом «Здоровье для всех».
Да, здоровье, да, видите, у меня уже...
Марина уже начала отмечать.
Я уже, понимаете, каждый день, я практически 7 апреля, потому что считаю, что здоровье – это такой ресурс, который необходимо поддерживать. От этого зависит наша жизнь, и самочувствие, настроение. Да, все зависит от этого, поэтому очень внимательно слушаем наш сегодняшний эфир. Если есть вопросы, задаем. Ну и, конечно, я даже не знаю, с чего начать, но, наверное, все понимают, что такое здоровье. Вот для вас что такое здоровье?
И от чего зависит здоровье человека?
Ну, вообще здоровье – это состояние. Состояние души, тела. И если человек себя ощущает, значит, он уже здоров. Я так понимаю. Это состояние полного благополучия. Всемирная организация здравоохранения так нам говорит. Зависит от чего? Многочисленные наблюдения показывают, что здоровье человека зависит от наследственности, и это примерно 10-15%, от состояния экологии, окружающей среды, это примерно 20-25%. Многие говорят, что здоровье зависит и от состояния медицины, но это примерно 8-10, по данным некоторых авторов, до 15%. Но в основном здоровье зависит от образа жизни человека. 50-55%. То есть влиять нужно на это, если мы хотим быть здоровыми.
Хорошо, но у вас уже есть схема того образа жизни, который приведет к хорошему самочувствию и вот хорошему состоянию. Вот как медики говорят, что, каким должен быть здоровый образ жизни? Или образ жизни, приводящий к здоровью?
Ну, у образа жизни есть несколько составных частей, граней. Во-первых, это рациональное питание, это достаточная физическая активность, это умение управлять стрессом, что еще? Отказ от вредных привычек, безусловно. И тоже немаловажный фактор – это медицинская активность, то есть вовремя приходить на диспансеризацию, проходить профилактические осмотры. Ну, в общем, как-то так.
Хорошо, тогда, в принципе, все, конечно же, про это знают. Вопрос, наверное, риторический. Почему люди не внедряют этот образ жизни, многие, в свою жизнь?
Почему вы думаете, что многие не внедряют? Мне кажется, что многие стремятся к здоровому образу жизни.
Ну, судя по тому, сколько, например, и болеют там, или еще что-то, люди, например, жалуются, что у них со здоровьем все проблема, но, например, встать и пойти заниматься, начать спортом, правильно питаться, перестать курить, люди очень тяжело, как сказать, это принимают.
Я думаю, что молодые люди, у которых еще нет проблем со здоровьем, да, они могут побаловаться, не соблюдать правила здорового питания, поменьше двигаться, пока не задумываются о своей фигуре, да, о своем весе. Вот. А в общем, взрослые люди, которые уже работают, какими-то заботами окружены, вот, у них начинаются проблемы со здоровьем, и тогда человек в любом случае задумывается об образе жизни. И самое главное, сделать это вовремя, потому что действительно стремление к здоровому образу жизни и ведение здорового образа жизни, вообще это труд. Честно
вот
говоря.
Вот, вы знаете, просто многие там, например, уже даже пожилые люди, да, говорят, ой, мне уже поздно, я уже все равно все потеряно, ничего не восстановить, ничего не сделать. Хотя много сейчас, мне кажется, пенсионеров, которые очень активно как-то...
Марина,
начинают...
я с вами не соглашусь. Пожилые Хорошо. Люди – это те люди, которые всегда стремятся к здоровью, к здоровому образу жизни. И они, посмотрите, как они у нас замечательно ходят с палками по улицам, да, они к нам приходят на прогулки с врачом, мы с удовольствием с ними общаемся, то есть у них, видимо, есть больше времени, потом у них появились проблемы со здоровьем, и вот они-то как раз занимаются своим здоровьем и ведут здоровый образ жизни.
Если возвратиться к тому, из чего состоит здоровый образ жизни, то здесь немаловажную роль играет принципы питания, играют, да, но все понимают, что оно должно быть разнообразным, что надо больше овощей, там, фруктов кушать, А вот что-то еще, может быть, какие-то вот мифы, связанные с питанием здоровым, и вообще раскрыть, что такое здоровое питание, можете в нескольких фразах так сказать?
Ну, вы уже начали говорить о правилах здорового питания. Вообще их три закона здорового питания. Если мы хотим хорошо выглядеть и быть здоровыми, надо обязательно соблюдать эти законы. Первый закон гласит, что питание должно быть сбалансированным. То есть если мы много тратим энергии, мы должны и кушать более калорийную пищу. Если с возрастом мы мало тратим энергии, мало двигаемся, то, соответственно, наша пища должна быть менее калорийной, чтобы не откладывался холестерин вот на внутренней поверхности сосуда. Второй закон гласит о том, что питание должно быть разнообразным, вы это правильно сказали. То есть белки, жиры, углеводы, мы к этому все привыкли, но из белков тоже нужно всегда понимать, что, вот, допустим, мясо, оно действительно опасно для сердечно-сосудистой системы, особенно жирное мясо, это источник холестерина. Все, что связано с рыбой, вот многие говорят, что рыба, она полезна или не полезна? Рыба полезна даже самая жирная. Она содержит очень полезные вещества, которые, это не плохой холестерин, который откладывается, а который хороший холестерин, который, наоборот, выталкивает плохой холестерин из нашего организма. Так вот, из белка это лучше рыба, чем мясо, и не случайно в советское время у нас были рыбные дни. То есть два раза в неделю были рыбные дни, и я всем советую их, это правило соблюдать.
А можно тогда уточнить, вот, конечно, по поводу рыбы, вот та рыба, которая заморожена, и мы берем в магазине, она удовлетворяет эти потребности, то есть мы получаем то, что можем получить от рыбы?
В рыбе очень много микроэлементов, но если говорить о том, какая рыба более полезна, речная, морская.
Ну вот да, у нас просто нет выбора, у нас замороженная рыба. Вот она, кстати, пользу приносит.
Конечно, замороженные продукты, они нисколько не менее полезны, чем свежие, да? Ну, если говорить о пользе, все-таки речная рыба менее полезна, чем морская и рыба из океана. Та рыба более полезна, потому что она насыщена большим количеством полезных микроэлементов. Мы же с вами помним, что нам надо йод, нам надо магний, и вот все это содержится в рыбе, угу, кроме белка.
Я сейчас еще один вопрос задам, вот что касается йода. Многие тоже, кто ведет здоровый образ жизни и старается заботиться о себе, там, по поводу йода, что вот у нас такая его нехватка, и многие,
да,
даже начинают иногда
регионе нехватка
пить йод. Вот это вообще правильно или и вот сеточки делать, или еще что-то?
Ну
вот,
да, это один из элементов увеличения йода в крови. Действительно, йодная сеточка, ее можно делать. Вот. Но лучше, конечно, использовать тот йод, который рекомендуется либо в витаминах, в составе витаминов, либо есть препараты, специально содержащие йод. Надо проконсультироваться просто с врачом, вот, потому что...
Ну вот я просто к тому, что, наверное, повальное быть... вот увлечение тоже...
Ну, конечно, если йодом мы будем все время каждый день делать сеточку, да еще на одном и том же месте, мы вызовем ожог.
Хорошо, но я вас перебила просто, да, по поводу вот каких столпов правильного питания. Вот,
да, и третий закон здорового питания – это регулярность. Вот если раньше считалось, что достаточно трехразового питания, завтрак, обед и ужин, то сейчас считается, что вообще для взрослого человека, для сохранения его здоровья, лучше питаться 4-5 раз в день, но небольшими порциями. Если у нас имеется излишняя масса тела, то лучше это делать в объеме одного стакана. То есть один раз покушали, чувство голода, оно перебилось, и если мы 4-5 раз в день в объеме одного стакана будем кушать, мы будем наедаться и при этом худеть.
А если не наедаешься, то вот что делать?
Запивать водой.
Понятно. Хорошо, мы сейчас запьем водой. У нас разговор, я напомню, в студии с Агдеевой Гульнара Мукадесовна, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики. Друзья, ваши вопросы мы ждем по телефону 94-50-94. Активисты наши, уважаемые здоровяки, ну или тот, кто стремится, пожалуйста, звоните. Я думаю, что у вас есть что спросить. Мы через 2 минутки вернемся, продолжим наш интересный разговор. Друзья, ну у нас тут про здоровье разговор. Я напомню, Сагдеева Гульнара Мукадесовна, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики, сегодня отвечает на наши вопросы. Также Ксения Вахрушева, которая не удержалась, да, которая так важна тема про здоровье, что вот, наверное, у тебя есть, Ксения, еще вопросы, можешь задавать.
Да, у меня есть вопросы, как у мамы 3-летней дочки. Вот как приучить ребенка к той еде, которую она не хочет кушать? Потому что дети по своей природе, они такие консерваторы. Есть определенный набор продуктов, да, которые она любит. И вот как приучить, например, к овощам, к каким-то фруктам? как это можно сделать?
Ну, вообще, эта задача не очень простая. Честно говоря, когда у меня росли дети, эта проблема у меня тоже была. Что здесь нужно? Конечно, нужно мотивировать своим собственным примером. Когда вы кушаете сами овощи и фрукты, особенно красиво приготовленные и красиво разложенные, нахваливайте себя, что «ой, как вкусно», «ой, как это, а попробуй». Вот, но не настаивайте, потому что дети, они пока не заинтересуются, они пробовать не будут. Можно разложить эти овощи и фрукты, даже вареные овощи, можно разложить в виде фигурки на тарелочке, да, там щёчки, например, румяные, вот кашку выедали, а из овощей, из вареной морковки приготовили, например, щёчки или глазки. И вот это очень красиво, если вы разложите на тарелочке, она непременно попробует. Потому что морковка вареная, она же действительно очень вкусная. Вот. Ну и самое главное, нахваливайте себя и нахваливайте тот продукт, который вы кушаете. И если уж она попробует и еще будет есть с аппетитом, вы говорите: ой, как это полезно, ты сейчас так вырастешь, мы завтра измерим, насколько ты выросла, на 2 сантиметра или на 1. В общем, вот поощряйте ребенка.
Ксения, а ты сама любишь овощи-то?
Да, я люблю овощи, но сейчас у нас абсолютно изменилась система питания из-за того, что вот появился ребенок, и стараешься готовить то, чтобы она кушала. А она у нас ест картошку в разных видах.
Вот, кстати, по поводу картошки. Это миф, что она полезная и вредная?
Ну, картошка – это не овощ. Да, там содержится очень много углеводов, и если мы кушаем много углеводов, то мы, соответственно, набираем вес. Да, и наша вообще мышечная система, наше тело, оно становится более рыхлым. Вот, я думаю, что те, кто едят картошку, об этом знают. Но вы знаете, вот моя, например, бабушка, она дожила до 96 лет, и она ела все время, каждый день она кушала на обед картошку с мясом. И дожила вот до такого возраста. Поэтому вообще трудно сказать. Но в литературе пишут, что картошка не она не очень, да, полезна.
Ну, очень сейчас много тоже пишут, и вообще эта тема такая актуальная. Вообще очень важное значение придают двигательной активности. Вот все люди, которые хорошо себя чувствуют, долго живут, вот долгожители сейчас очень серьезно исследуют, они, в общем-то, едят все, что хотят, по большому счету. Просто у них количество пищи не такое большое. То есть они мало кушают, но все, что хотят. И очень хорошо много двигаются. В частности, танцуют. Вот. Да, это серьезно было установлено, что танцы очень хорошо влияют и на здоровье, и на психику, и на самочувствие.
Конечно, конечно.
Но вот если говорить про двигательную активность, все-таки какие лучшие тренировки, вот самые-самые-самые?
Ну, для здоровья считается любая двигательная активность, это всегда полезнее, чем просто бездействие. Любая. Вот все, что нравится человеку, пусть он этим и занимается. Но для того, чтобы жить долго, долгожители все используют именно динамические виды двигательной активности. Что это такое? Это тогда, когда большая группа мышц участвует в акте движения. Ну, к ним относится ходьба. Вот сейчас очень популярна скандинавская ходьба. Я даже много вижу молодых людей, людей трудоспособного возраста.
Я вам скажу, что я сама
занимаюсь
скандинавской.
Молодец.
Да, вот я еще не так молода, но...
Да.
Хорошо.
Вот. Бег трусцой был раньше очень популярен. Сейчас, к сожалению, как-то вот менее популярен, но тем не менее. Плавание. Там тоже много мышц участвует в акте движения. Хотя из всех видов, динамических видов двигательной активности, это самый энергозатратный вид движения.
Плавание?
Плавание, да. А вы вспомните, сколько минут вы можете пройтись пешком, не останавливаясь? То есть мы можем хоть час идти, не останавливаясь, правда же? А плавать сколько мы можем без остановки?
Да, минут 10,
но
не
минут
больше.
Минут 15, да, максимум мужчины могут выдержать вот такой темп. То есть, в общем, это энергозатратно. И обязательно нужна какая-то передышка. Поэтому вот будьте здесь с плаванием осторожны. Еще о чем не сказала. Вот в зимнее время это хорошо, лыжные прогулки. Сейчас весна, скоро лето, это велосипедные прогулки. Ну и те, кто ходит в физкультурно-оздоровительные комплексы, я предлагаю греблю. У нас она на пруду не очень распространена, да, мы не можем погрести. А вообще в физкультурно-оздоровительных есть такие тренажеры, как греблю, напоминающие греблю. Это тоже очень хороший, эффективный вид двигательной активности.
А сколько минут в день нужно двигаться человеку обязательно? Вот есть какой-то минимум?
Есть. Этот минимум установлен Всемирной организацией. Пожилым людям это минимум 30 минут без перерыва.
Но это не включает то, что, например, человек ходит по дому или...
Конечно, ходит по дому, это же с перерывами. Мы не можем в течение 30 минут
то
с вами двигаться.
То есть 30 минут нужно непрерывно.
Для того,
и что
чтобы...
такое пожилые люди? Это от какого возраста пожилые люди? От 60?
Сколько они уже пожили?
Будем считать от 60, да, после того, как они ушли на пенсию в среднем, и мужчины, и женщины. Вот. И для молодых людей, людей трудоспособного возраста, это 60 минут в день. Причем это тоже непрерывно. Вот только это полезно. Видите, в это время запускаются все механизмы обмена веществ, энергозатрат. Мы с вами, вот если вы вспоминаете, когда вы начинаете идти, например, да, или на лыжах вы пошли, не сразу согреваются у нас руки и ноги, они согреваются минут через 15-20, только вот когда у нас запустились механизмы жиросжигания и энергосжигания. А там уже сколько хотите. Если вы хотите похудеть, действительно снизить вес, вы можете после этих 20 минут хоть 40 еще бежать.
Тогда у меня такой вопрос. А вот как подобрать двигательную активность, которая бы была полезна непосредственно для себя? Потому что есть люди, у которых лишний вес, там большой толстый живот, например, да, вот для мужчин это характерно. И нельзя же, например, быстро заниматься бегом каким-то, да, то есть резко как-то вот начинать.
Да, конечно, подбор двигательной активности должен осуществляться индивидуально. Если у человека есть какое-то заболевание, наверное, лучше проконсультироваться с врачом и посоветоваться, какие виды двигательной активности ему будут полезны. Но в любом случае от динамических нагрузок всегда улучшается состояние мышц сердца и состояние мышц, которые у нас находятся в сосудах. Вот. Но с избыточной массой тела не рекомендуется ходьба. Удивительно, да?
Не рекомендуется.
Вот, почему? Не рекомендуется, потому что там большое воздействие на суставы. Угу. Суставы очень сильно страдают у людей с избыточной массой тела. Они иногда ведь и по квартире-то еле-еле передвигаются.
А когда... что им делать?
Им лучше плавать, ходить на лыжах, потому что там значительно меньше нагрузка на суставы. Можно пробовать велосипед, потому что они сидят и с помощью... вот коленных только суставов, да, передвигают и заставляют организм работать. То есть нам все-таки лучше вот с чем-то, да, с какими-то инструментами.
Хорошо, у меня, знаете, еще такой вопрос есть. Сейчас так много уделяется внимания того, что мы живем в таком месте, где мало солнца, и это зависит от того, что у нас витамин D не вырабатывается, а от него зависит и настроение, и работоспособность, и оптимизм. Так вот, многие сейчас предлагают, например, употреблять прямо отдельно витамин D, да, прям в каплях или еще что-то. Вот это как? Как к этому относиться? Правильно это или нет? Такой вот, может быть...
С подковырочкой вопрос.
С подковырочкой вопрос, да. Ну, потому что вот у меня многие знакомые реально сейчас как-то начали это делать, и вот насколько это вообще безопасно.
Вы знаете...
И покрывает ли, я не знаю, помогает ли этот витамин?
Вообще, использование любых витаминов, витаминотерапия, это один из элементов правильного питания и один из элементов здорового образа жизни. Особенно в весеннее время. То есть тогда, когда у нас запас витаминов за зиму исчерпывается, конечно, в весеннее время витаминотерапия, она рекомендуется. Что касается витамина D... Да, он тоже полезен, но с определенного возраста. Если вы вспомните, Ксения, у вас когда был маленький ребенок, когда был маленький малыш, мы тоже давали ему витамин D, правда же?
Да.
И витамин D рекомендуется давать после 50 лет, когда и употреблять его, когда возникает риск возникновения остеопороза в зрелом возрасте, чтобы у нас не было переломов, да, вспоминайте, что пожилые люди часто ломают ноги, руки, когда падают, потому что у них развился остеопороз, костная ткань вымылась, да.
У меня многие знакомые употребляют витамин D, чтобы вот настроение было, потому что на солнце вырабатывается этот витамин, или как там внутри, а если солнца нет, то вот мы такие все грустные.
Нет, вы знаете, для настроения я не думаю, что нужно употреблять витамин D, от этого просто силы прибавляются, энергия добавляется, а настроение, мне кажется, что на настроение лучше влияет двигательная активность, лучше подвигаться, чтобы выбросился серотонин. Для настроения можно одеть нарядное платье.
А вот по поводу алкоголя. Многие употребляют для настроения алкоголь. Вот об этой интересной теме мы после перерыва поговорим, друзья. Как совмещать вот эти вещи со здоровым образом жизни. Итак, друзья, мы сегодня говорим про здоровый образ жизни. Надеемся, что вы такой ведете. И у нас в студии Сагдеева Гульнара Мукадесовна, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики. Как известно, важно предупредить болезнь, чем потом мучиться и платить большие деньги. Ну и мы, конечно, говорили про и про двигательную активность, и про питание. Еще хотелось, конечно, затронуть тему стресса. Наверное, она такая очень актуальная, потому что сейчас все говорят о том, что мы сильнее всего страдаем именно из-за стресса, из-за того, как мы реагируем на все вот эти факторы. Так вот, как правильно переживать стресс?
Ну, стресс является пусковым механизмом многих заболеваний. Известны случаи инфаркта, инсульта, развившегося на фоне стресса, злокачественное новое образование. Во время стресса очень сильно падает иммунитет. И поэтому и развиваются эти заболевания. Думаю, что многие знают, что есть стресс острый и хронический. Не надо бояться острых стрессов. И даже острые стрессовые ситуации рекомендую себе создавать каждый день. Ну, побежали за общественным транспортом, опаздываете на работу. Не жалейте себя, пробегитесь. Участится сердцебиение, участится дыхание – это стресс для организма. Но он острый, он короткий, и вы его сами устроили для себя, он под контролем. Облили себя холодной водой. Это тоже стрессовая ситуация. Сходили в баню, в парную. Это ой-ой-ой, какая стрессовая ситуация. Вот это все примеры маленьких стрессовых ситуаций, острых, которые действительно находятся под контролем. Если мы каждый день себе устраиваем такие маленькие стрессы, наш организм адаптируется к стрессовым ситуациям, он тренируется. И вот в этом очень большой плюс вот таких маленьких острых стрессов. Самое главное, чтобы не было затянувшихся хронических стрессов. Именно они вызывают снижение иммунитета и являются предрасположенностью, выявляют вот эти предрасположенности к разным заболеваниям.
А хронический стресс и депрессия – это одно и то же?
Или нет, это разные нет, вещи? Нет. Депрессия – это заболевание, и здесь мы с вами не сможем справиться без вмешательства врача. А стрессовая ситуация, практически всегда мы можем справиться без привлечения какого-то специалиста. Чтобы уйти от стрессовой ситуации, от хронической стрессовой ситуации, можно даже просто заставить себя двигаться. Двигательная активность приводит к тому, что очень много выбрасывается в кровь серотонина. Это один из плюсов двигательной активности. Мы подвигались. Вы вспомните, как мы возвращаемся после лыжной прогулки. У нас щечки румяные, то есть на периферии сосуды уже расширились, у нас настроение хорошее, глаза блестят, мы готовы со всеми делиться своими впечатлениями, что мы увидели или что там вчера произошло, потому что в кровь выбрасывается серотонин. Эта химическая реакция происходит, и мы себя чувствуем очень хорошо, и настроение у нас отличное.
Хорошо, а порекомендуйте какие-то антистрессовые продукты?
Да, есть такие продукты. Я думаю, что многие знают, что шоколад обладает таким свойством, но не злоупотребляйте.
Всё, вы сняли запрет у меня на шоколад.
Шоколад можно. Ну, а вы что, стрессуете каждый день?
Конечно. Вы думаете, каждый день встречаться с людьми в студии – это ведь определенный стресс? Потому что ты всегда в новой ситуации, неопределенности, новые темы, конечно, каждый день стресс.
Да, но это острые стрессы, они контролируемые. И ваш организм адаптируется к тому, чтобы выйти потом из эмоционального какого-то стресса. Не дай бог.
Вы знаете, сейчас так говорите, что мне могут сказать, что у тебя такая прекрасная работа, она приводит тебя в здоровье, поэтому про повышение зарплаты даже не думай. Профилактика здоровья, в принципе. Ну, хорошо, какие еще продукты?
Вот. Вообще, таким свойством обладают все яркие фрукты. Оранжевые, желтые, красные. Ну, фрукты и овощи. Это цитрусовые, это апельсин, лимон известным антистрессовым действием обладает. Красные помидоры. Они, кстати, обладают еще и антираковым действием. Бананы обладают таким действием. То есть можно себе в течение дня вот эти продукты использовать для того, чтобы снять какую-то небольшую стрессовую ситуацию.
Хорошо, многие, наверное, ждали вопрос по поводу небольшого количества алкоголя. Он как-то помогает снимать стресс, потому что многие почему-то считают, что именно это важнее, чем, например, съесть банан, к примеру.
Ну да, мы, в общем-то, алкоголем пользуемся для снятия какого-то эмоционального стресса, и если уж это действительно ну, какой-то острый, эмоциональный, сильный стресс, то, наверное, в этом случае, может быть, и следует употребить какое-то небольшое
значит,
количество.
Вы сказали о том, что если у меня каждый день стресс небольшой здесь на работе, то не стоит ли немножко... Ну хорошо, это уже у меня, видите, как бы настроение нет, такое сегодня, видимо, солнце.
Да, я не об этом хотела сказать. Я хотела вообще-то подчеркнуть, что безопасных доз употребления алкоголя их на самом деле не существует. И есть такой постулат: чем меньше употребил, тем меньше вреда нанес. Видите, геном повреждается человека из-за того, что каждый раз употребляя алкоголь, даже гены повреждаются. Поэтому особенно молодым людям стрессовую ситуацию лучше снимать двигательной активностью.
Гульнара Мукаддасовна, а вот сейчас такая модная тема, даже в магазинах стали продавать чаи различные. Липовый чай, там, душица, вот это вот такая модная сейчас тема, значит, в Удмуртии собирается. Вот этот вот чай, он тоже может быть каким-то антистрессовым?
Да, продуктом? Безусловно. Вообще все ароматы, они обладают антистрессовым воздействием. Вы абсолютно правильно сказали. Чаи нужно использовать. И, кстати, после работы тоже.
То есть добавлять в обычный чай немножко какой-нибудь травки такой, да, которая хорошо пахнет.
И да, да.
Вот чем не антистресс?
Это
да?
Антистресс.
Хорошо, ну, кстати, может быть, есть у кого-то еще свои способы, как бороться со стрессом? Может быть, вы тоже что-то или употребляете, или можете предложить? Наш номер телефона 94-50-94. Хочется, может быть, и ваше тоже меню какое-то услышать. Ну и напомню, что у нас в студии Сагдеева Гульнара Мукаддасовна, главный врач Республиканского центра медицинской профилактики. А все-таки, если говорить про профилактику, вот какие нужно там анализы, например, сдавать? Вот как отслеживать это все-таки здоровье?
Вы знаете, очень хорошо, что у нас с 2013 года появилась диспансеризация, такая регулярная диспансеризация, в рамках которой как раз весь объем исследований, который необходимо проходить хотя бы раз в 3 года, он уже есть. Там есть и флюорография, там есть и осмотр врача-гинеколога, и врача-терапевта. Там есть определенный комплекс анализов, которые можно сдавать вот один раз в 3 года обязательно. Причем диспансеризация сейчас разрешена не только диспансеризация раз в 3 года, а можно пройти в оставшиеся 2 года, если мы в этом году, например, должны пройти диспансеризацию, а в оставшиеся 2 года до следующей диспансеризации можно пройти профилактический медицинский осмотр. Это тоже все бесплатно в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.
А если, вот как раз хотела уточнить, если не успел в свой год, то есть можно...
Да, да, абсолютно верно. То есть если... Да, как узнать, положена мне диспансеризация и в каком году? Если в этом году мне исполняется количество лет, которое ровно делится на 3, значит, в этот календарный год я должна пройти диспансеризацию. Считаем свои года и определяемся, кто должен в этом году пройти диспансеризацию. Причем, если день рождения, например, в конце года, вы можете проходить диспансеризацию уже начиная с января месяца.
Я диспансеризацию прошла, честно, в своей поликлинике. Единственный момент, который мне не понравился, сводится к тому, что некая есть формальность при прохождении вот этих вот диспансеризаций. Все это хорошо, хотелось бы этого избежать, конечно.
Вы знаете, ну, мы сами озабочены этим. Действительно, многие почему-то думают, что вот если я приду в поликлинику, то у меня все обязательно найдут. Вот эта диспансеризация, она направлена на выявление особо опасных заболеваний, болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Если у вас что-то не нашли и сказали, что нет, на сегодняшний день у вас очень хорошо, что нет заболеваний, не надо расстраиваться, да? То есть диспансеризация, повторюсь, направлена на выявление особо опасных неинфекционных заболеваний, те, которые вызывают смертность. Ну вот насчет формализма, ну, к сожалению, иногда у нас такие случаи бывают. Но вы знаете, с прошлого года наша республика вступила в федеральный проект, который называется «Бережливая поликлиника». И у нас ряд поликлиник уже запустили этот проект, он уже работает у себя на территории. Могу ли я назвать эти поликлиники?
Да, я думаю, да.
Да, конечно.
Да, это городская поликлиника номер 2, городская поликлиника номер 6. Сейчас уже очень много подключилось к этим поликлиникам. 22 учреждения будут тоже участвовать в этом проекте. Вот я недавно совсем была в городской больнице номер 2, в 9-й городской. Вы знаете, что происходит в этих поликлиниках? Что значит бережливая поликлиника? Разделились потоки. То есть здоровый человек и больной человек, они уже теперь не перемешиваются. Даже входы в некоторые поликлиники для здоровых людей делают отдельными. Отдельная регистратура. Все это делается для того, чтобы побыстрее сдать анализы и убедиться, что у тебя нет особо опасного неинфекционного заболевания. Сейчас эти поликлиники, которые включились в проект, они стараются провести диспансеризацию максимум за 2 прихода. То есть первый приход человек получает направление на анализы, часть анализов сдает, а уже за результатом анализов он приходит к врачу вот на второе посещение. Стараются, чтобы было не более чем 2 посещения. И мне очень нравится в этих бережливых поликлиниках, в этих отделениях медицинской профилактики очень красивые, покрасили стены, поставили комфортную очень мебель.
Берегут, в общем, берегут людей.
Да, как-то берегут
порадостнее
людей.
Порадостнее стало, да, в поликлинике?
Да, да,
еще,
да.
Знаете,
да.
У меня последний вопрос, наверное, мы успеем. Вот вы сказали, что экология очень сильная, и фактор, да? У нас что в Удмуртии? Какой фактор? Что у нас вообще с экологией? Вот здесь хотя бы в Ижевске.
Но я думаю, что вообще экологический фактор, он очень сильно влияет на здоровье. Я говорила в самом начале, это 20-25% влияния на здоровье. Но у нас, видите, у нас такой регион, где долгая зима, у нас короткое лето, мы мало загораем, да, поэтому нам надо восполнять те витамины, которые мы не получаем. Надо следить за водой, ту воду, которую мы пьем, обязательно либо фильтровать ее, потому что та вода, которая бежит, но это не только у нас в Удмуртской республике, это вообще на территории всей Российской Федерации вода течет техническая, к сожалению, да. Ею можно мыть руки, можно мыть посуду. Вот. Но пить ее все-таки нежелательно, не использовать для питья. Лучше или покупную воду, или ту же артезианскую, но отфильтрованную. Артезианская вода, она тоже содержит большое количество вот каких-то микро- и макроэлементов.
Хорошо, у нас, к сожалению, время. Да, так, конечно, приятно поговорить о здоровье и здоровом образе жизни. Мы желаем всем, чтобы у вас было хорошее самочувствие. Следите за собой, потому что это единственная возможность, конечно, продлить свою молодость и свои силы поддержать. Спасибо. У нас в студии была Садева Гульнара Мухадесова, главный врач Республиканского центра.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская».